Всех приветствую на этой лекции. Она будет посвящена галло-римскому богу и развитию его образа. И в частности, как этот образ так или иначе можно использовать в той или иной практике. И как его можно рассматривать. Давайте сначала попробуем разобраться с именем, как его лучше все-таки произносить. Почему, собственно говоря, называется Онкернун, данный бог? Все очень просто. В классической латыни нету буквы «С». Хотя в позднем варианте имени, скорее всего, он был бы не Кернун, а Цернун. Что же это за образ такой? Кто он вообще такой, этот бог? Ну, во-первых, этот бог – это бог торговли. Поэтому его, собственно говоря, и сопоставляют с Меркурием. И также он имеет все характеристики Меркурия. Но кроме этих характеристик, он имеет очень важные вещи, которые вообще относятся к Пану. Во-первых, Кернун, кроме того, что он носит кадуцей, крылатые сандалии и все такое прочее, у него еще есть рога. Рога бывают у него довольно разными, поэтому на них внимание не акцентируем, у него просто они есть. И в связи с тем, что он галлоримский, как известно раньше, в Галлии было довольно много рощ и лесов, и торговые маршруты проходили в частности по ним, и вот также этого бога Кернуна его сопоставляют с Паном. То есть с богом лесов и лесистостью вообще. А в этом смысле он является богом природы. Собственно говоря, как вообще он появился как бог и бог почитаемый? А в нашем, получается, именно понимании через историю, все было довольно-таки прозаично. Как известно, были так называемые войны Рима против галлов. И было завоевание Галлии. Вообще, изначально Римская республика не хотела запрещать кельтскую религию, которая существовала на этих землях. Она хотела запретить только один обычай, который, как оказалось, был для кельтов, которые жили там, для галлов, очень фундаментальный, который, собственно говоря, и разрушил данную религию. Почему не хотели, собственно говоря, разрушать? А дело в том, что вообще были определенные договоренности, в частности, Цицерон об этом пишет, как он встречался с друидами, и, в принципе, они сошлись в одном мнении, что гнозис кельтский, что гнозис римский, он сопоставим, комплементарен и имеет право на существование. Однако, обычаи человеческих жертвоприношений, которые были в Галлии, были запрещены римлянами. Под угрозой смертной казни, высылки и так далее. За этим очень тщательно следили. Так как многие друиды были против того, чтобы запрещали человеческие жертвоприношения, они просто-напросто ушли. Там, где большинство друидов и обучались, они обучались на Британском острове. И они, собственно говоря, ушли туда. Какие-то, вероятно, остались. Однако Римская культура, она очень сильно Галлию начала ассимилировать. Так как был это определенный крах обычаев, а старым и новым легионерам земель в Италии не всегда хватало, их часто начали селить на новых римских поселениях в Галлии. Так начали появляться, собственно говоря, римские там города. Конечно, города были и до этого. Например, известный город на юге Франции, вроде бы его, он называется Марсель, он вообще был изначально построен греками. Галлы в этом случае очень хорошо ассимилировались, благодаря тому, что, как пишут сами историки римские, сами-то галлы хоть и говорили и на своих языках, но они еще очень хорошо знали греческий. А благодаря этому в древности между галлами и греками было определенное сотрудничество. Также об этом упоминает Фулканелли. О знании греческого языка галлами в прошлом. И, собственно говоря, далее происходило определенное внедрение латыни и сопоставление богов. Естественно, обилие римских граждан, которые служили в римских легионах, они быстро начали населять Галлию. Конечно, были определенные сопротивления, которые довольно жестоко, как известно, подавлялись. Поэтому большинство жителей в итоге составляли римляне, латиноязычное население. И в итоге что мы имеем? По факту малую часть самих галлов, которые как-то умудрились ассимилироваться, и очень большую часть римлян, которые, собственно говоря, чтили римо-эллинских богов. Чтобы как-то не было восстаний и так далее, проводились определенные вакации, благодаря которым выяснялось, что это за боги, и вообще как их сопоставить по агнозису. И, собственно говоря, был найден такой вот бог, который чтился на многих гальских землях, который комплементарен Меркурию. И, собственно говоря, является одним из его ликов. Ну, также он является и ликом Пана. Мы знаем его имя благодаря надписям на алтарях. Статуи в их изначальной форме, к сожалению, не сохранилось, но сохранились множественные барельефы, которые нам намекают на образы данного бога. Далее, естественно, шли определенные года. Как известно, вообще люди, которые жили в Галлии, это были не совсем города в немного таком привычном смысле. Да, они были городами, но они строились немного по иному принципу. Это, скажем так, города, которые имели определенную сеть вилл между собой, где, собственно, бывшие легионеры селились. И, собственно говоря, из своих вилл они уже выходили и там участвовали в городской жизни так или иначе. Далее, естественно, начинается определенная эпоха христианства, которая пытается все это дело разрушить, но начальный феодализм империализм, который заложился еще при императоре Диоклетиане. Он начал существовать, а, собственно говоря, после Константина язычники, они начали перемещаться по большей части в деревне, потому что в городах было очень невыгодно жить. Очень и очень невыгодно. Благодаря этому римская экономика еще более обеднела. Конечно же. Поэтому язычников стали уже называть на этом этапе, уже во времена Константина, и в особенности после, когда уже был официальный запрет любых языческих религиозных церемоний, жертвоприношений и прочее богопочитание, было запрещено при императоре Феодосии, который написал Миланский эдикт, который разрешал только никейское христианство, язычников официально начали чисто называть паганус, то бишь деревенщина, деревенскими жителями. Потому что, собственно говоря, христианство пыталось оставить лишь свои позиции, прежде всего, в городах. И оно там пыталось их отстаивать. Собственно, только благодаря христианству вообще города, некоторые, они в каком-то смысле сохранились. Потому что там было очень сильно христианство, а христианин очень сильно зависит от, собственно говоря, церковной общины. Собственно, благодаря этому сохранился тот же Милан в его том или ином виде, в котором мы знаем его сейчас. Тогда он, естественно, назывался иначе, он назывался Медиоланией. Там, собственно говоря, эта община людей удерживала. А что же с язычниками? Когда христианская бюрократия грабила города и заставляла жить людей в городах и при этом отдавать почти все деньги, язычники жили, в принципе, припеваючи, у них были определенные формирования войск, которые были на определенной области административной. И сами жители вилл платили определенные минимальные налоги, на самом деле, данным людям, которые, собственно говоря, эти виллы защищали. То есть это ополчение не было землевладельцами изначально, но крупными землевладельцами эти ополчения, они спонсировались. Что же мы имеем дальше? Уже после развала Римской империи на Восточную и Западную и попытки прийти к христианству в Средние века, мы имеем определенные все-таки ту языческую религию, которая начала уходить в тень. Так или иначе. На самом деле христианство, если так подумать, в Западной Европе было не столь уж и популярно. Да, оно имело определенную популярность в начале эпохи каролингов, потому что Карл Великий чисто на таком энтузиазме обратить все германские племена в христианство, собственно говоря, хоть как-то подвинул планку христианизации, он ее увеличил. Но потом христианство на самом деле все шло и шло на спад, вплоть до эпохи крестовых походов. Потому что мы имеем такой феномен, который некоторые называют двоеверием. И, собственно говоря, люди почитали и богов, и, собственно говоря, ходили в церковь. Мы видим, конечно, монахов уже во времена эпохи крестовых походов, которые были магами, колдунами, алхимиками. Конечно, были и до этого времени. Но далее идет определенный средневековый расцвет, когда христианство набирает определенные консолидирующие общество обороты, но вместе с этим начинает формироваться определенный образ. Образ, собственно говоря, козла шабаша. Дело в том, что христианство довольно противоречиво вообще относилось к магии. Очень противоречиво. Поэтому, хоть и некоторые колдуны и были христианами, но при этом они так или иначе говорят о том, что кроме христианского бога они почитали и других богов. Они признавали их существование так или иначе, хоть и в иерархической ступени ниже, то есть наподобие ангелов, тех же там. Но их христианский бог был выше в этой иерархической лестнице. Например, тот же Фома Аквинский в некоторых своих произведениях, которые ему приписываются, он, собственно говоря, пишет о том, что Меркурий явился ему и что-то ему дал. Вроде бы какое-то знание или какой-то предмет, я точно уже не вспомню. Однако он, собственно говоря, его чтил. Согласно данным записям, которые ему приписываются. Собственно говоря, дальше формируется из образа Киркунаса образ козла шабаша. И козел шабаша, собственно говоря, начинает иметь определенное развитие благодаря развитию самого ведьмовского культа. Так как не все были так или иначе согласны с христианством, это нам о многом говорит, о том, что были определенные восстания, не только христианские, были гностические восстания, были определенные протесты в Италии, во Франции и даже в Германии, которые хоть и со временем уходили. Нам хоть и мало что известно о средневековом образе козла шабаша, однако мы имеем, когда уже наступает эпоха чумы и конец средневековья, мы имеем, собственно говоря, множественные записи о развитии данного образа, что является определенным фольклором своего рода и одновременно определенным определенными записями данного образа. Как, например, что он является козлом, и что они с ним пируют, пируют с дьяволом. Тогда начинаются разговоры об этом. И далее они уже уходят в эпоху Возрождения, данные, естественно, разговоры с процессов, которые делало, получается, то или иное государство в основном, ну, которые очень часто почему-то зовут инквизиторскими процессами. Хотя инквизиции там присутствовало довольно-таки минимально. Потому что церковное право вплоть до Тридентского собора, оно не устанавливало никакого наказания за колдовство. За занятия магией. Были, конечно, некоторые случаи, когда епископы призывали с этим бороться. Не римские епископы, а такие местные. Но, однако, это все решалось лишь какой-нибудь ептимией с, получается, покаянием. Ну, потом, собственно говоря, маги, видимо, колдуны и дальше колдовали. Также, что стоит упомянуть еще о вообще ведьмовских культах и их развитии, что повлияло на определенные преследования ведьм, вообще как вообще появилась возможность их преследовать, ведьм и колдунов. А мы должны рассмотреть такое право Юстиниана. Кодекс Юстиниана Восточной Римской империи – это хоть и раннее Средневековье, да, мы тут немного между временными отрезками метаемся, но, однако, там тоже нет наказания за полезное колдовство, то есть за вызов дождя, например, в засуху. А вот за вредоносное, например, насылание саранчи есть наказание. Собственно говоря, и в итоге это перекочевало вместе с многими монахами, которые создали прецедент Феррара Флорентийского собора и создали униатство как таковое. Это право перекочевало уже в католическую церковь. Что, собственно говоря, если ведьмы вредят, то их так или иначе нужно наказывать. И далее уже идут некоторые телеги с Инсторисом Генрихом, который написал знаменитый трактат «Молот ведьм», который, в принципе, в католицизме не использовался в большинстве случаев, но использовался очень активно протестантами. Тот же Салемский процесс, он был продиктован именно данным произведением, как известно. И данные записи, собственно говоря, еще раз показывают нам образ козла шабаша, что это такое антропоморфное существо с козлиными ногами, иногда с таким человеческим телом и человеческими руками, с козлиной головой. Иногда это именно прям козел, козел. Однако при этом в раннем христианстве, как и в позднем иудаизме, мы видим образ козла совершенно интересным, что это на самом деле образ очищения, как и пентаграмма. Это вообще образ венка Иисуса Христа. Но тут определенная эпоха Возрождения все-таки повлияла дальше на этот образ. Ведьм начали очень сильно бояться, как и магии, в принципе. Дело в том, что Инсторис Генрих, он очень сильно апеллировал Ветхим Заветом, что впоследствии делал еще и Мартин Лютер, и Жан Кальвин, и другие протестантские теологи, которые пытались жить по Библии. И они, собственно говоря, видели там известное изречение «ворожею убивай» или «забивай камнями». Там есть очень много разных изречений в Ветхом Завете, что можно сделать с ворожей, с ведьмой. И, собственно говоря, далее мы видим эти процессы, которые перекочевывают в новое время и в британский закон о запрете колдовства. Мы видим различные уже записи фольклора, которые начинают именовать козла шабаша зеленым человеком или черным человеком. Собственно, почему он зеленый, это мы вернемся немного к началу рассказа, потому что он бог лесов, Кернун. Он как бог лета, он именно зеленый, а как бог зимы, как более такой черный, более мрачный, потому что лес мой по вайбам так или иначе все-таки темен и мрачноват. он чужд. Хотя и ночной летний лес с туманами, он тоже довольно-таки для человека чужд. Хотя и, собственно говоря, большинство ведьм, как мы знаем, хоть и были людьми деревни, но также были ведьмы и города. А для городского человека что более неизведанное, чем лес? А трудно сказать. Особенно ночной лес. И лесов, собственно говоря, тоже боялись. С этим связаны определенные приметы, которые были, которые можно интерпретировать как их связанными с черным человеком и что он может явиться человеку. Потому что, как известно, шабаши же совершаются при свете луны по фольклорным записям. И, как правило, в лесу об этом говорится. Собственно говоря, кроме всего этого, мы видим также в фольклорных записях возрождение нового времени и даже в записях ближе к 19 веку, что, собственно говоря, этот козел шабаша, черный человек, зеленый человек, он имеет определенное место, он имеет такое место, когда ведьмы вокруг него танцуют. То есть он мало того, что бог лесов, природы, он еще и бог веселья, но и бог хитрости, потому что фольклорные записи упоминают о том, что ведьмы очень часто брали еду у тех, кто спал ночью. Это свидетельствуют некоторые записи с процессов, которые были подобны Салемскому, что, собственно говоря, ведьмы воровали еду, потом пиршествовали с дьяволом. Вообще интересно то, что, собственно говоря, сам образ, почему вообще козла ассоциируют с дьяволом, он довольно интересен. Хотя мы только что недавно говорили, что это символ очищения был изначально. Это пошло все не просто так. Потому что изначально демонов, бесов совершенно не так изображали. Не как условного козла. Это пошло только с процесса тамплиеров, когда их сжигали на кострах во Франции и запрещали их орден. Потому что расследование выяснило, что они создали определенный образ, который называли Бафометом, и приносили ему те или иные жертвы. Как минимум, так гласит легенда. И, собственно говоря, до этого, скорее всего, с козлом дьявола не ассоциировали. А было просто представление, что есть, кроме христианского бога, есть определенные и другие боги, которые так или иначе связаны с космосом. И это представление было так или иначе распространено, потому что те или иные духовные существа, они, как известно, присутствуют повсюду и везде. И уже потом, когда пришла эпоха Возрождения, начали очень тщательно ассоциировать с козлом, потому что Бафомет. Что, собственно говоря, если мне память не изменяет, Эльфас Леви и первым нарисовал так называемую пентаграмму Бафомета. Он ее изобразил именно в образе козла, в той пентаграмме, когда она своим верхним концом уходит уже вниз, собственно говоря. И так вот это уже пошло. Хоть Бафомет и искусственное божество. Собственно, а черный человек – это существо менее, довольно менее искусственное. Итак, мы имеем черного человека. Его классический образ как чужака, нежданного, незваного. Мы имеем в его образе то, что у него есть определенные козлиные черты и рога. Рога-то на самом деле не всегда козлиные, потому что не всегда козел был ассоциируемым чисто с ним, а, собственно, с черным человеком. Потому что в некоторых странах, к сожалению, козлы не очень-то приживались. И поэтому мы по некоторым рассказам можем увидеть, например, рога оленя. Например. Или какие-либо другие рога. И, собственно говоря, как же дальше идет развитие изначального образа Кирнуна? Оно идет очень простыми вещами. После 19 века, после всей этой индустриальной революции, после некоторой эпохи Золотой Зари, после распада ордена, после, когда уже Кроули создает свою телему, появляются так называемые музеи колдовства, коих было два на Британском острове, в Британии. Это был бизнес, который собирал свои фольклорные традиции, показывал людям. Ну, как свои, британские, естественно. Там мы видим, собственно говоря, классический образ рогатого бога, который, собственно говоря, взял Джеральд Гарнер уже, потому что он работал в одном из музеев, его в одной из газет называли вообще таким премузейным, собственно, колдуном. Он заявил, что он колдун, и начал, собственно говоря, свою версию колдовства так или иначе распространять, что не всем, конечно, нравилось. И начали появляться, кроме Викки, как одной из версий колдовства британского, который завязан на фольклоре, где мы видим, собственно говоря, говорится о рогатом боге, который вместилище других богов. Почему? Потому что он хорошо может сопоставляться. Джеральд Гарнер в этом плане развил теологию, и мы видим Традвич. Так называемые традиционные ведьмовские культы, которые были не согласны с Джеральдом Гарнером, что, собственно говоря, рогатый бог – это рогатый бог, как он есть в представлении Викан, а есть вот условно черный человек. Эти образы очень неплохо пересекаются, конечно, между собой, однако черный человек – это такое интересное существо, которое хоть и многогранно, но оно представляет собой такого бога-ведьм своего рода. Оно в чем-то ближе по изначальным лекалам к образу Кирнуна, потому что виканская теология, она немного ушла в развитие. Там же, как говорится, что есть рогатый бог, и он есть воин, он есть и... В общем, у него есть много эпитетов таких вот, которые некоторые из них совпадают с Кернуном. Они совпадают некоторые из них с Кернуном. И чем отличается в данном случае рогатый бог от изначального козла шабаша, собственно, черного человека? Он отличается, как писал в этом чате Лукреция, отличается прежде всего образами примальных. Я не очень пользуюсь, конечно, этой теорией Лукреции, однако, как она говорит, изначально козел шабаша, черный человек, это, собственно говоря, все-таки чужак, когда рогатый бог – это все-таки привратник. То есть, скорее, потому что почему так образ вообще распался интересным образом? А тут все очень просто. Все очень просто. Потому что изначально образ Кернуна, он совмещает в себе и пана, и Меркурия, но оба они, во-первых, пан – это все-таки однозначно ближе к чужаку. Но Меркурий совмещает в себе образ как привратника, так и чужака. Собственно, через Меркурия можно, насколько мне известно, согласно теории примальных, достучаться через Меркурия как до чужака, так и до привратника. Но так как виканская мифология, она рисует рогатого бога больше как такого привратника, который открывает те или иные двери, которые ведут к матери. И наоборот, матерь открывает двери к рогатому богу. Мы можем совместить эти два мифа и их использовать. И тем самым, возможно, в этом есть определенная гармония данного образа, и данный образ будет более гармоничен и более еще близок к изначальному. Хотя я не отрицаю, что до чужака можно и через рогатого бога достучаться, просто использовав определенные нужные символы и эпитеты. Вот такая вот немного странная лекция получилась. Спасибо за внимание. Я жду ваших вопросов.
Так, вопросы. Так, вопросы. Меня слышно? Меня слышно?
Да, тебе слышно.
Да, вот да, вопрос. Ты в начале лекции говорил о том, какое отношение к образу Кернуса было у христиан. А что насчет других? У гностиков, герметиков и так далее.
Гностиков и герметиков? Ну, во-первых, если мы говорим о гностиках отрицательных, то в данном случае они старались прежде всего больше отрезать себя от мира, потому что в этом они видели определенное свое спасение. То есть это так или иначе более такие закрытые религии были, уже когда была эпоха христианства. А когда была эпоха язычества в Римской империи, гностики вместе с остальными, они почитали Кернуна как одного из богов, и в данном случае того бога, который может даровать гнозис, мудрость. А с герметиками тут все еще проще. Раз это Меркурий, значит это Гермес. Значит, один из его ликов. Как-то так.
Понятно. Понятно. Благодарю. Посмотри в чат, нет ли там вопросов письменных.
Так, сейчас посмотрим.
Нет, вроде нет вопросов. Нет, вроде нет вопросов.
Вопросов нет. Нет вопросов. Кто-нибудь хочет задать вопрос?
Наверное, можно заканчивать.
В голосовом чате кто-то хочет задать вопрос? Ну да, значит, можно заканчивать, раз вопросов нет.
Да, стоит еще упомянуть, что лекция была сделана на базе эзотерической корпорации «Наркотизм». И слушать ее вне нашего сообщества крайне запрещено. Тот, кто это делает, познает о себе и не вернулся.
Именно.